Скажи гетману, что если он словам моим не верит, то пусть созовет раду и мои слова объявит старшине и черни. Увидит, что все возмутятся за нашу любовь, только пусть обнадежит всякого, что вольно все говорить. Знаем мы хорошо, что у вас на Украине делается, знаем, что все казаки обнищали, а когда будут с нами по-прежнему в братстве, то в несколько лет станут так же богаты, как при Хмельницком были. Я говорю именем хана и всего крымского государства. Жаль нам вас, как людей воинских. Скоро пропадете, держась того народу московского. После таких донесений от Мазепы понятно, почему он получил указ возвратиться назад в Батурин. Гетман обиделся, или, по крайней мере, показал вид, что обиделся. И 20 июля 1701 года писал Головину: «Монаршеский его царского пресветлого величества именной указ, дабы я возвратился в Батурин, послал на свое место с несколько на 10 числом войска наказного гетмана, застал меня в литовских краях, в 12 милях от Могилева. И с какой моей жалостью и стыдом от тутошних жителей возвращаюсь вспять, сам Бог, испытуя сердца и утробы человеческие, лучше знает. Не так для поднятых трудов через столь долгую, непотребную дорогу, как для того, что по должному моему намерению не сталося, когда ж так себя было выбрал в ту военную дорогу сердечную охотою и немалым моим коштом, чтобы я то показал бы по себе не на словах, не на бумаге, но самым делом, пред всем светом в его монаршеских очах, что есть верный подданный». Мазепа отправил к Пскову 4 полковников — Миргородского, Переславского, Полтавского и Лубенского, да наказного Нежинского, 17 000 войска и наказным гетманом назначил полковника Миргородского, Данилу Апостола. После Елестферской битвы этот наказный гетман прислал Мазепе жалобу. Генерал стал в мызе Елестфер и войска великороссийские около себя поставил неподалеку по всем дорогам и малым путям, и всему войску дал позволение, чтобы охочие шли на все стороны в загоны, разоряли и жгли. Наши малороссияне, как большие охотники до добычи, едва не до самого Юрьева Ливонского ездили загонами и много добычи привозили в свои таборы. Но войска великороссийские, верно наученные нарочно, по всем дорогам у казаков отнимали силу и добычу и самих нещадно побивали, отчего бедному нашему войску бесчестие и ругательство, а теперь, как слышим, наших перьях щеголяет, нашу добычу корыстуются, сам региментующий Шереметьев, а нашу усердную верную службу пред монархом осуждает и ругается. Еще в Псковщине будучи, слышали мы в народе слова, будто от нас никакого не было дела и службы, но терпели, видя недоброходство региментующего ко всему краю нашему. Слыша от нас, какие там нестерпимые недоброходства, едва ли кто вперед из Украины нашей туда на службу царскую пойти захочет, хотя бы с великим насильством и принуждением. Но оказалось, что великороссийские войска немного отняли добычи у казаков, потому что апостол привез в Малороссию 4 знамени, 5 пушек, до 20 пленных офицеров, а у простых казаков оказалось пленных чухнов, лошадей и других пожитков многое число. Знамена, пушки и офицеры были отобраны, вся другая добыча оставлена. Между тем запорожцы не переставали делать неприятности. В октябре 1701 года они разорили селитряные заводы по обоим берегам Самары. Размежевывать земли по реке не дали. Наконец ограбили греческих купцов, шедших из Турции в Россию. Султан прислал в Батурин с требованием, чтобы немедленно были отданы его подданным пограбленные у них товары. А раздражать султана в это опасное время было нельзя – чтоб к войне шведской не прибавить еще турецкую. Головин просил у Мазепы совета, что делать с запорожцами. Мазепа отвечал: «Имеешь, ваша вельможность, высокий разум, которые великие монаршеские исправляешь дела. Так можешь свободно без моего совета то рассудить, какого запорожцы наказания годны. Я бы им давно притер носы и унял их от сумасбродного своевольства, и за нынешний проступок умел бы покарать, если б не боялся привести их в последнее отчаяние и отогнать от милости монаршеской. Издавна не раз бывало, что они, усмотря с этой стороны какое-нибудь неудовольствие, ставили кого-нибудь себя наказанным гетманом и уходили в соседние области, ища заступления, что и теперь сделать им нетрудно. Головин писал, чтоб гетман зазвал к себе в Батурин лучших запорожцев и прислал их в Москву. Мазепа отвечал: «Старинная пословица говорит, мужик черен, как ворона, а хитер, как черт. Я уже говорил с запорожцами, которые ехали в Москву за жалованием, пытал их о разбое над греками, представлял, что это дело не может успокоиться, пока не выдадут заводчиков. Но у них один ответ. У нас нет никаких заводчиков. Мы все это сделали. Все войско запорожское низовое на то позволило. Есть у них писарь Зеленецкий, вор и давний изменник, который был первым советником Петрику и вместе с ним в Крым ушел, навел на Украину татар и запорожцев. Разбитый под Цариченкою убежал в Запорожье и до сего времени там живет, оставив в Полтаве отца, мать и жену. Говорят о нем, что великую имеет силу между запорожцами. В Раде молчит, а по куреням тайно, что хочет, то делает. Если б дал Бог прибрать его к рукам, то тайны запорожские открылись бы, ибо нестаточное дело, чтоб запорожцы поступали так дерзко, не будучи обнадежны либо от хана, либо от поляков». Головин рассердился, что вместо совета, как наказать запорожцев, Мазепа отделался комплиментом. Мазепа отвечал: «Бог свидетель, что я сделал так для того только, чтобы не подать на себя большого подозрения, будто я действую из приватной моей к запорожцам какой-нибудь злости, а не для общего добра и верной службы, потому что и первое мое донесение о грабительстве запорожцев, шедших в Псков на службу, ни во что вменено, а они, возвратясь, своими пёсьими губами лают: «Гетман-то нас хотел запровадить в Сибирь или к Архангельску вечную неволю, привел на то государя, чтобы нам ни сукон, ни по 5 рублей за наши работы не дали. Хотя я их собачьих голосов не боюсь, однако таких плутов терпеть тяжело». Мазепа высказал неудовольствие, что, по его донесению, запорожцы не были наказаны. И в том же письме на вопрос Головина: «Наказанием запорожцев не повредить бы Украине?» отвечал: «Не дай Боже, чтобы явилось от запорожцев какое-нибудь новое зло. Нет сомнения, что многие из городовых к ним пристанут». Когда запорожцы, Герасим, Крыса с товарищами, приехали в Москву за жалованием, то их посадили за караул и расспрашивали. Когда разбивали греков и селитренников, они, Крыса с товарищами, были ли у этого грабежа? Крыса отвечал: «Над греками учинили мы грабеж всем войском запорожским с общего совета. И как их пожитки в сече были разграблены, в то время мы тут были и пожитки делили. А пограбили мы их за то, что они сечу нашу миновали, ругаясь над нами, ставя войско запорожское ни во что. А прежде греки и другие купцы мимо нас никуда не проезжали и нанимали нас в проводники. Так эти греки по нашему обыкновению учинились в арешт и за арешт, и мы их пограбили. Как селитренники разорены, не знаем. Услыхали мы об этом на дороге, только и тут войско запорожское не виновато, потому что селитренники, торговые мужики, завладели нашими угодьями». Это было в конце 1701 года, а в начале 1702 послан был кошевому царский указ отдать грекам все пограбленное сполна. В противном случае Крыса с товарищами будут казнены смертью, и присылка жалования и запасов прекратится. Когда эта грамота пришла на Запорожье и была прочтена в Раде, то войско крикнуло на кошевого атамана Петра Сорочинского. «Ты был этому делу початок. Ты говорил, чтоб делить взятые у греков товары по куреням. А мы хотели, чтобы они были сложены в казне войсковой до поры до времени. Так теперь сам и отвечай». Сорочинский сложил с себя уряд кошевства, и на его место выбрали кошевым Константина Гордиенко. Запорожцы, по выражению Мазепы, повесили носы и начали в чувство приходить от того, что из Крыма пришли недобрые вести. Хан отказался дать им помощь против России, указывая на мирные договоры с царем. Делать нечего. Запорожцы написали челобитную великому государю, что поделали кумачи красные с иными недорогими вещами. Взять их негде, а дорогие товары, жемчуг и прочее уже возвратили грекам. «Умилосердись, великий государь, над нами, рабами своими! Изволь гнев свой монаршеский утолить и посланцев наших отпустить». С гетманом войска Запорожского шли также сношения по поводу польских требований, Польского союза. Возвратившись из Бирж, Головин дал знать Мазепе о разговоре своем с Щукою и требовал его мнения. Мазепа отвечал: «Три местечка за Днепром. Терехтемиров, Стайки и Триполь уступить можно. Никакого вреда стороне царского величества от этого не будет. Только уступить с условием, чтобы вечный мир был подтвержден подлинно и напечатано было о нем в Конституции. А Чигирин, Канев, Черкас и Крылов – и другие места уступать никак нельзя. Если их уступить, то в державе царского величества на той стороне Днепра останется один Киев и будет небезопасен, потому что в чигиринские места придут на житье с этой стороны Днепра. В одно лето переселится множество народа. Запорожские казаки будут тянуть к той стороне». От стародубского полка в польскую сторону нельзя ничего уступить, потому что стародубский полк от поляков разделила река Сож, и за той рекою моего гетманского владения никакого нет, а сюда, за реку, полякам вселяться непристойно. От поляков доброго дела не чаять. Договоры вечного мира они до сих пор не подтвердили и в Конституцию не напечатали. Говорят, что мир заключен королем, а не речью посполитую. Многие церкви Божьи обратили на унию. В прошлом году начальную русскую соборную львовскую церковь у благочестивых отняли и отдали униатам. Король, вызвав царские рати под Нарву, выдал их шведам, а сам от Риги отступил. С поляками надобно поступать осторожно. Хроникары пишут: «Как свят святом, то поляк русину не будет братом, и до ныне то все исполняется от них самым явным делом». Но скоро дела приняли такой оборот, что об уступках в польскую сторону не нужно стало более толковать. Еще в августе 1701 года князь Григорий Долгорукий, находившийся при короле Августе, доносил Петру: «Королевское Величество изволил мне сказывать. Ведомость получил, что король шведский с войсками идет в Польшу, только он о том печали никакой не имеет. А когда шведы большими войсками в Польшу вступят, то могут поляков на себя озлобить. А в нынешнем также дальнем расстоянии шведских войск от московской границы в Лифлянд и войском вашего величества потребно нападение учинить, что и помогать скоро шведским войскам будет невозможно.